Кто победит гомофобию в России?
Кого волнует докторская степень по литературе?
Почему Ромео и Джульетта все-таки неплохая пьеса? Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельный подкаст «Предмет разговора». У микрофона Ольга Серебряная.
И Вера Шенгелия. Здравствуйте, Оля.
Добрый день, Вера.
Предлагаю вам начать вот с чего. Смотрели, следили ли вы за событиями визита Путина в Амстердам?
Это был лучший день прошлой недели, я была в восторге. Я 8 раз прокрутила видео с лодочками, которые плавают по каналам, на которых написано «Не пугайте президента Путина гомосексуальной пропагандой, независимыми журналистами, правами человека и панк-группами».
Да, совершенно верно. Я тоже была в большом восторге и тоже следила за этим визитом и за событиями, которые там развивались. Их было много. Напомню, если кто-то пропустил или забыл, Владимир Путин на прошлой неделе посетил Амстердам, и там к его визиту хорошо подготовились. Подготовились в основном правозащитники, общественные организации, просто неравнодушные люди. Встречали Путина, ну вот, например, так, как рассказала Оля, лодочкой с такой издевательской надписью. Еще была...
Радужными флагами встречали, причем это было не просто там какая-то вот организованная компания определенной организации, а, собственно, организация, защищающая права ЛГБТ, выступила с призывом к обычным гражданам вывесить, кто может, сколько, где угодно флагов радужных, и, в общем, граждане последовали призыву совершенно добровольно, и было очень красиво.
Да-да, в результате этого в сети было очень много фотографий, город выглядел, правда, как накануне гей-парада, весь разноцветный, в этих радужных флагах ЛГБТ-сообщества. Было очень красиво. Так что вот иногда от визитов Путина бывает какой-то толк.
Одна из задач Путина там была поучаствовать в открытии Года России в Нидерландах. Соответственно, мне кажется, что прекрасную культурную акцию мы подготовили к этому году, потому что, собственно, вклад, российский вклад в современную культуру вот связан с изобретением понятий гей-пропаганды.
Да, абсолютно точно. И очень хорошо, что вы в связи с этим вспомнили как раз, как у нас обращаются с панк-группами и с феминистскими группами и так далее. Очень очаровательная акция была подготовлена Amnesty International. В Амстердаме центр города был опутан такими заградительными ленточками, которые обычно вешают, когда, например, ведутся какие-то строительные работы, и дальше какой-то точки проходить нельзя. Вот такими желтыми лентами были оклеены некоторые места, и на этих лентах было написано, например, «Сохраняйте эту зону свободной от прав человека». Те места, которые были выделены этими желтыми лентами, предполагалось, что именно там и пройдет президент Путин. И шутка была, собственно, в том, что там, где Путин, не пугайте его, не надо там, чтобы там были какое-нибудь соблюдение прав человека или...
Знаешь, и прочие или... непотребства.
Да, и прочие непотребства. Отлично. Что еще случилось в Амстердаме? Самое интересное прибережем потом, а именно речь Путина. Но нельзя еще не вспомнить, что предшествовало вот этому радушному приему в Амстердаме. Еще была в Ганновере прошла акция украинской группы «Фемен», которые разделись перед Путиным и написали у себя...
Я бы даже сказала, не разделись, а нарисовались, потому что там было все дело не в том, что они были топлес, а в том, что у них было написано на теле.
Да, а на теле у них было написано, переведем это так, «Путин, убирайся», например. Да, можно так сказать?
Ну, «Диктатор, убирайся», да.
Да, да.
Это было написано, так сказать, на лицевой стороне, а на изнаночной, если можно так сказать о женском теле. А на изнаночной, собственно, которая была, понятно, предоставлена фотографом, было написано по-русски, ну, вот в соответствующем нормальном переводе, который мы не можем воспроизвести, поскольку мат в СМИ запрещен.
Да, но вот теперь мы подобрались до самого интересного, потому что насколько можно было получить удовольствие от того, что происходит в Амстердаме в связи с визитом Путина, а именно радоваться вот этому остроумию, какому-то подъему каких-то общественных настроений и с каким вкусом, и как здорово все это было сделано, настолько достойно ответил Путин. Достойно, я имею в виду, в смысле, что тоже очень порадовал своей речью. Оль, слушали ли вы речь, скажите?
Да, я... внимательно ее прослушала. Ну, поскольку я от него удалена на некое безопасное расстояние, то мне в последнее время доставляет огромное удовольствие созерцать его всяческие публичные появления. Но вот здесь он был просто прекрасен, потому что рядом с ним стоял премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, и когда такую пару видишь, то всегда вот впадаешь в умиление. Ну, Рютте примерно где-то 1.2 ростом, довольно молодой человек с очень интеллигентным лицом, ну,
как-то шатен с идеально уложенными волосами.
Отмеченным печатью интеллекта, и перед ним вот это вот президент Российской Федерации с этими щеками, которые становятся год от года все шире и шире. И вот чего-то он такое пытается говорить.
Да, абсолютно точно. Я в моем случае еще комический эффект всего этого был усилен тем, что Путина я слышала так, как есть, да, то есть его голос, а Рютте переводила синхронистка.
Это совершенно верно заметили.
Да, таким вот, значит, каким-то специальным синхронистским тембром голоса. Это был, ну вот просто это был готовый цирковой номер.
Но там даже дело, наверное, не в профессионализме синхронистки, а в том, что, по-моему, они специально устраивают кастинг синхронистов и подбирают их по голосу, который больше всего похож на тех, что работали на советском телевидении 80-е годы. Потому что вот когда в связи со смертью Тэтчер воспроизводили ее интервью середины 80-х советскому телевидению, то вот там синхронистка была, ну, вот с абсолютно таким же голосом, который, ну, не имеет ничего общего с тем, что говорила Тэтчер. Вот одного самого этого тембра ты уже не веришь, что она переводит правильно.
Абсолютно верно, абсолютно. Да, и когда вот этот двухметровый красавец в идеальном костюме открывает рот, а оттуда, значит, с этим таким маленьким каким-то голосом продавщицы магазина канцелярских товаров раздаются какие-то странные слова, то, в общем, на этом контрасте, ну, довольно хороший ход, да, потому что на контрасте вот этот Путин со своими рубленными фразами и какими-то пацанскими ухватками сразу какого-то набирает веса. Но нас не проведешь.
Да, и мы хотим проанализировать то, что он имел сообщить городу Амстердаму и всему миру.
Да, ну вот, например, начал он приблизительно так. В России нет никакого ущемления прав сексуальных меньшинств.
Вот, Вера, я вас остановлю уже сразу вот в этом. Дело в том, что это же не стало... Он начал не с этого, а в смысле это был уже какой-то второй вопрос или третий. Этот вопрос задавал корреспондент голландской «Телеграф». И первое, что он сказал, было вот... Он откашлялся. То есть вот он так очень картинно кашлял, и вот было видно, ну, не знаю, может, это я уже вчитываю вот в эту речь, но вот было видно, что он делает над собой усилия, чтобы дальше продолжать поддерживать эту тему.
Ну да, потому что это же неизвестно, как повернется. Вдруг то, что он говорит, сейчас окажется пропагандой гомосексуализма.
Ну, в Амстердаме-то не запрещено. И дальше, следующий вот шаг, вот он начал с фразы «права сексуальных меньшинств». Ну, во-первых, он очень смешно произносит слово «сексуальный». Я всегда над этим смеюсь, потому что так в деревне, вот у моей бабушки говорили, там всегда «с» очень мягкое, «сексуальный».
«Сексуальный»,
«Сексуальных меньшинств», вот. А во-вторых, я до сих пор не понимаю, почему его спичрайтеры никак не могут освоить слово «гомосексуалы». Это же гораздо, это гораздо короче.
Ну, нет, я-то как раз прекрасно понимаю, потому что я думаю, что они специально не идут на уступки, да, ЛГБТ-сообщества. И тем самым подчеркивают, что в слове «гомосексуалист» есть такой немножко от диагноза, да, гомосексуал — описательный термин, так что, я думаю, они стараются.
Ну вот, и дальше он, да, дальше он перешел к своей известной стратегии. Он все отрицает. Но отрицал он довольно витиевато, да, помните, Вера?
Да, абсолютно точно. Хоть вы утверждаете, что начал он не с этого, но мне, видимо, так это запомнилось, и мне показалось это каким-то первым ужасом, потому что вот после того, как он сказал, что права не ущемлены,
он стал перечислять, как именно не ущемлены.
Как именно не ущемлены, да, и скатился до мышей, что называется, потому что начал он так. Они, как и остальные, пользуются полными правами и свободными. Растут по службе, получают госнаграды, ордена, медали и почетные грамоты.
Почетные знаки и почетные грамоты.
И почетные грамоты.
То есть участвует в политической жизни, закончил он. И вот это меня совершенно умилило, потому что вот здесь так обнажилось понятие политики. То есть это нужно расти по службе и обязательно получать почетные грамоты. Кстати, я порадовалась страшно. Эти почетные грамоты, конечно, вывели меня из себя, потому что я вдруг почувствовала невероятное единство с ЛГБТ-сообществом российским, потому что года 3 назад мне петербургское РАНО, ну, в общем, один из районных отделов образования Петербурга выдал почетную грамоту за то, что я участвовала в проверке ЕГЭ.
Ну, Оля, я вас могу поздравить. Вы пользуетесь полными правами и свободами, как и все.
И расту по служебной лестнице.
Да. И дальше переход такой. У них нет другого президента, и я как президент защищаю их права. Да, вот это тоже фраза в стиле Путина от начала и до конца. Она, как правило, основывается на посылке, с которой, с одной стороны, не поспоришь, с другой стороны, из которой сочится вот эта фальшь. И если воспринимать эту фразу в контексте, никак по-другому ее воспринимать нельзя, то она просто звенит враньем. И из нее как бы следует логичный вывод. Я как президент защищаю их права. Mm-hmm. Это вот классика путинской риторики.
И дальше пошло вот с этого места нужно очень сильно следить за руками. То есть и раньше надо было следить за руками, но там как бы все вот в момент, когда на сцену вышли почетные грамоты, как-то все расслабились. А дальше нужно внимательно следить, потому что он перешел, собственно, к законам, о которых и был вопрос журналиста «Телеграф». И тут он, значит, ввел в действие второй свой фирменный прием. «А чё я? Это не я, это они».
Да, это народ.
Вот,
народ.
И сказал, что, в общем-то, инициатива о введении этих законов о запрете пропаганды исходит от регионов. А регионы вот так хотят. А вы понимаете, у нас в регионах живет народ. А у нас народ такой, что если что разреши, так тут же до кровопролития дойдет. И вот вы представляете, что будет, если вдруг в Чечне разрешат однополые браки? Ведь они же всех их перебьют.
Абсолютно.
Точка. А дальше возник, ну, давайте разберем полет, да? Окей, хорошо. Инициатива исходит от регионов. Да, один регион называется Санкт-Петербург. Собственно, там был принят первый закон. А второй регион называется Новосибирская область. Депутаты Новосибирской областной думы внесли соответствующий закон в Госдуму, чтобы он рассматривался как федеральный. Что общего между Петербургом, Новосибирской областью и Чечнёй, я не знаю. Мне кажется, ничего. Второй вопрос. А там разве речь шла о легализации однополых браков? То есть об этом вообще речи не было. Речь шла о том, чтобы не запрещали людям говорить и как-то проявлять себя, не заботясь о присутствии несовершеннолетних рядом.
И это, кстати, подмена понятий, да, и подмена тем разговора, потому что только что говорили о странном законе про пропаганду гомосексуалистов. Тут же он перескакивает на однополые браки, а еще через два шага он перескачет на педофилию.
Да,
там была, помните, там была фраза: «С трудом представляю, чтобы суд в Москве позволил функционировать организации, которые пропагандируют педофилию, а в Голландии это возможно».
Да, на самом деле, сначала я решил, что он просто опять перепутал гомосексуалов с педофилами, и, собственно, даже понятно, почему он перепутал, потому что у него в голове все время другое слово вместо гомосексуалов, и он вот их вот как бы путает чисто фонетически. Но потом, вот, как объяснили на разных сайтах вот всякие сторонники Путина, они дали ссылку, что действительно в Голландии существует некая такая организация общественная, которая выступает за легализацию секса между взрослыми и детьми, которую, в общем, с некоторой натяжкой действительно можно назвать педофильской. Но это, естественно, ну, некое начинание на уровне, ну, я не знаю, какого-нибудь тайного общества астрономов-любителей. То есть эта организация не имеет ни малейшего политического веса, и запрещать ее никто не собирается, потому что она, собственно, никакого влияния не имеет.
А вот когда Улюн говорит, с трудом можно представить однополые браки в Чечне, до жертвы дошло, и добавляет, надо понимать, в каком обществе мы живем. Вот что он тут имеет в виду? Это он проговаривается, да? То есть надо понимать, в каком обществе мы живем, в дикарском или что? Или он имеет в виду, я-то продвинутый европейский лидер, но видите, какая паства мне досталась,
ну,
что я могу с ней поделать.
Да, он, я-то продвинутый, я вот с вами могу разговаривать. Я даже, как он потом следующим шагом говорит, я даже и с ними могу разговаривать, пусть приходят, наладим диалог. Но надо же учитывать, мы же живем типа в демократической стране, а демократия, ну, по Путину, означает власть народу. Ну, а какой у нас народ? Ну, вы посмотрите на этих джигитов.
Абсолютно. Оль, и по поводу, мне еще очень понравилась вот это ваша ремарка, почему Путин пользуется словом педофил, что он фонетически путает.
Это с другим словом, который имеет в виду, да.
Да, да. И вот я в связи с этим хотела сказать, что вот к этой вашей ремарке ее как бы подтверждает то, как Путин проговаривается еще раз, когда он отвечает на вопрос о активистках Фемен, которые как раз разделись в Ганновере.
Uh-huh.
Да, если вы помните, что он значит, говорит, с утра не успел позавтракать, если бы девушки мне колбасу или сало показали, это бы меня порадовало, а те прелести, которые мне демонстрировали, не очень. И дальше заканчивает он это вот очень важной фразой. Он говорит, слава богу, что гомосексуалисты здесь не разделись. То есть понятно, что он имеет в виду под словом гомосексуалисты. Лесбиянки явно не относятся
к
этой группе, не относятся. Откуда он знает? Может быть, активистки Фэмон как раз и были гомосексуалами, которые разделись. Да? Мы этого не знаем. Но он имеет в виду абсолютно определенную вещь. Слава богу, что я не увидел голого мужика.
Нет, ну тут-то еще понятно, что он, в принципе, женщину не может рассматривать как политическое существо, которое может там чего-то бороться за равноправие. Баба она и есть баба.
Да, абсолютно верно. Хотя до этого, чуть раньше, да, тогда же, когда он говорит, что в Голландии, значит, пропагандируют педофилию, он еще говорит, что в России нет партий, выступающих против женщин в политике, а в Нидерландах есть. Тоже, значит, делает... Вот, я не знаю, где у этого корни, но я уверена, что действительно что-то такое существует.
Ну, наверняка какая-нибудь, да.
Ведь партия, которая что-нибудь имеет в виду, что Путин интерпретирует как запрет на женщин в политике.
Да. И, в общем, вся эта речь сбавила радость от того, что происходило в Амстердаме в преддверии его визита.
Да, это точно. Но зато мою персональную радостью, наоборот, прибавило то, что вы в связи с этим визитом поговорили с героем одного из наших подкастов. Ну и вообще мы его довольно часто вспоминаем, Сетом Леви, человеком, журналистом американским, который создал компанию It Gets Better, которая помогает подросткам-гомосексуалам справляться с общественным отрицанием. Оля, расскажите, я немножко ужасно вам завидую, что вы с ним теперь наконец знакомы.
Да, они помогают справляться американским подросткам в условиях жесткой пропаганды суицидов, которые там не запрещена, и всего прочего. А компания It Gets Better мы уже, кажется, рассказывали в одном из подкастов. Она состоит в том, что после череды самоубийств среди ЛГБТ-подростков как-то вот неравнодушные люди собрались и начали записывать ролики, видеоролики, обращения взрослых к подросткам, в которых рассказывалось о том, какие, в общем, неприятные моменты они сами пережили в подростковом возрасте. И основной посыл как бы всех этих роликов состоит в том, что станет лучше. Нужно вот как бы пережить этот период и станет лучше. И компания называется It Gets Better, станет лучше.
Надо сказать, что это такая, она начиналась как частная инициатива, а теперь стала общенациональной огромной компанией, в которой даже Обама принимал участие и говорил, я знаю, что такое школьная травля, уж поверьте мне.
И Дэвид Кэмерон, и куча совершенно знаменитых людей. А вот последнее громкое имя было громкое выступление политического сенатора американского республиканского, который вдруг поддержал легализацию однополых браков на том основании, что его сын гей. И вот этот самый сын после этого громкого события записал тоже ролик для компании It Gets Better.
Я вам хотела просто напомнить, что когда в одной из ваших колонок, когда вы описывали компанию It Gets Better, я помню, что ваша основная мысль как раз была в том, что такая компания не прижилась бы в России. Потому что, более того, если я ничего не путаю, вы имели в виду, что даже немного нечестно было бы инициировать такую компанию в России, потому что лучше на самом деле не станет. Здесь лучше не станет. Вот скажите, переубедил ли вас Сет Леви, и рассказали ли вы ему о вот вашем видении ситуации?
Ну, разумеется, это был, собственно, основной вопрос, который я ему и собиралась задать, потому что я до того находилась в таком состоянии сомнения, потому что, действительно, я страшный поклонник этой компании, там есть чрезвычайно трогательные ролики, и на самом деле, я даже думаю, что ее можно совершенно спокойно распространить и за пределы вот как бы ЛГБТ-сообщества, потому что есть подростки-натуралы, которые страдают не меньше, ну, по каким-то другим причинам, от того, что в школе хорошо учатся или увлекаются не тем, чем все остальные. И такие обращения, записанные взрослыми, мне кажется, чрезвычайно их воодушевили бы, ну, как-то помогли бы пережить. С другой стороны, вот как бы так прямо говорить подросткам, именно гомосексуалам, на фоне вот этих всех новостей и законов, которые вот-вот будут приняты на федеральном уровне, мне кажется, это нечестно, потому что, ну, как бы действительно лучше не станет, а я знаю, что подростки воспринимают ложь хуже, чем все остальные. И так-то люди ее не любят, но уж подростки ее не терпят. Но, с другой стороны, у меня есть друзья, у которых жизнь действительно повернулась лучше, правда, для этого им пришлось эмигрировать. В общем, этот лозунг «It gets better» для них реализовался. И, собственно, об этом я и рассказала Сету Леви, и он очень засмеялся этой моей ремарке, что да, вот у вас есть друзья, которые эмигрировали, и им стало лучше. Ну вот, я думаю, что мы послушаем кусочек из того, что он мне сказал, как раз вот в ответ на этот мой вопрос, имеет ли смысл в российских условиях начинать такую кампанию.
If it's going to get better, we have to make it better. Right. I mean, it's not going to get better on its own.
Если мы хотим, чтобы жизнь стала лучше, надо делать ее лучше. Мы не занимаемся пустыми обещаниями, мы просто утверждаем, что в целом жизни свойственно налаживаться. Даже если для этого приходится, например, эмигрировать. Задача, разумеется, состоит в том, чтобы способствовать созданию ситуации, в которой эмиграция стала бы необязательной. Но если взять 14-летнего подростка, который живет в Петербурге и пытается понять, что делать, важнее всего просто донести до него мысль, что у него есть шанс на нормальную взрослую жизнь, шанс на счастье. Если выяснится, что ради этого нужно эмигрировать, пусть эмигрируют. Если для этого нужно скрывать от окружающих свою сексуальность, пусть скрывают. Это тоже возможное решение. С нашей помощью он просто увидит людей, которые пробовали разные выходы, приняли разные решения. В любом случае, это будущее отличное от самоубийства. У нас есть видео, в котором на самом деле отсутствует фраза «It gets better». Там говорится, что жизнь лучше не становится, но сам ты со временем становишься сильнее. Собственно, это и есть трезвый взгляд на вещи. Если ты активист, мало стоять, взявшись за руки и распевать песни. Нужно помогать людям выживать и справляться.
Да, невероятно, в общем, это слышать, и как это страшно, да, в 21 веке, когда человек, который живет в Америке, так серьезно рассказывает, в каком отчаянии находится такая большая группа людей.
Да, но на самом деле, ну, подросток-то, он сам по себе такое существо, что он в отчаянии может находиться в любых ситуациях, но Сет Леви мне рассказал, скажем, например, то есть ведь то, что происходит в России, это еще вообще не самое страшное, как бы, а есть места на планете, где можно и высшую меру схлопотать. Он как раз рассказал о том, что перед его поездкой, перед его отъездом из Штатов, к ним обратился подросток из Уганды, как раз с криком о помощи, и ему удалось связать его с некой вот организацией, которая работает в Африке, которая ему помогла.
Да, ну и когда законы...
О запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних.
Да, вот когда эти законы только принимались, то в социальных сетях была очень популярна фотография подростка, который был забит камнями за свою гомосексуальность, по-моему, в Иране, если я ничего не путаю.
Uh-huh, uh-huh.
Да, конечно, бывает и страшнее. Оля, как вам кажется, послушаем нашу цитату номер один?
Да, да.
Маргарет Тэтчер стала примером для многих женщин в политике. Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко называет ее своим учителем. Роза Тумбаева, бывший президент Кыргызстана, в свое время встречалась с баронессой. Ну а глава Совета Федерации России Валентина Матвиенко на днях сравнила себя с Маргарет Тэтчер. Сказала, что у них много общего. Вот как она видит эти параллели. Цитата. «Мы закончили одинаковые институты. Вместе с ней активно занимались общественной деятельностью. Начинали в молодежном политическом движении. Работали в парламенте, правительстве и так далее». Конец цитаты.
Ну, это отрывок из программы телекомпании «Мир». Нам почему-то не удалось найти запись, собственно, сказанная это голосом Матвиенко. Видимо, она это произнесла в очень интимной беседе с корреспондентом Интерфакса.
Да, потому что ни аудио, ни видео действительно в сети нет, но все ссылки ведут на Интерфакс.
И далее, кстати, забавная вещь, ведущая как бы поддерживает эту параллель, вот ведущая телекомпании «Мир» сообщает, что да-да-да, и у Маргарет Тэтчер очень много общего с Россией. Например, она любила Шерлока Холмса в исполнении Василия Ливанова.
Надо сказать, что вот эта фраза Матвиенко про то, что они с Тэтчер были очень похожи, как очень часто вообще бывает с любимым высказыванием Валентина Матвиенко, тут же стало поводом для самых разнообразных шуток и передразниваний в социальных сетях. Естественно, все сразу вспомнили стихотворение 2010 года, когда в обиходе только появилось стараниями, опять же, Валентина Матвиенко слово «сосули». Оля, вы помните?
Ну, и что, какое стихотворение? Ну, вот которое что-то там...
Да-да-да, ну, Валентина Матвиенко ввела в оборот, в обиход слово «сосули».
До остановы, до бредули...
В снегу не утопив ботины.
Да.
Да, абсолютно точно. И, значит, сразу про него помнили. Оль, а если я не ошибаюсь, вы мне как-то рассказывали, что Матвиенко уже сравнивали с Тэтчер.
Да, это был мощнейший скандал. Это, по-моему, было это в 2010 году. Мощнейший скандал состоял в том, что в Петербург приезжала такая колумнистка Independent, Мэри Дижевски. Она довольно известная журналистка и не молодая уже. И она опубликовала по итогам своего визита 2010 2009 год, надо помнить, это был пик непопулярности Валентины Матвиенко на посту губернатора Петербурга. Но она по возвращении, Мэри Дежевский, по возвращению в Британию написала статью, в которой очень хвалила Матвиенко и сравнила ее с Тэтчер. Причем на тех же самых основаниях, что вот они тоже занимались какой-то там фармацевтикой, хотя, по-моему, все-таки Тэтчер занималась химией, а не фармацевтикой. Что они обе начинали свою деятельность в молодежном политическом движении и так далее. Я думаю, с тех пор вот с той колонки у Матвиенко просто вот эта словоформа засела в голове, что я как Тэтчер. Но тогда в Петербурге все страшно возмутились и решили, что Матвиенко уже дошла до того, что покупает британскую прессу. Потому что, ну, ничего более далекого от Маргарет Тэтчер трудно себе представить. Потом я провела некое расследование, я просто прочитала все, что пишет Мэри Дежевский, и оказалось, что она вообще очень любит писать хвалебные статьи, скажем так, неоднозначных политических фигурах. Скажем, у нее есть очень проникновенное интервью с дочерью таджикского президента. То есть вот она любит написать, в отличие от всех просвещенных западных людей, что-нибудь такое, вот похвалить тех, кого обычно ругают.
А фотожабу месяца вы видели, Оля?
Да, ну, естественно, мое сердце, как бывшего петербуржца, не могло не порадовать, что все-таки еще не все забыли, что основное прозвище Матвиенко, когда она еще работала в руководстве городской комсомольской организации, заведовала там вопросами культуры, то есть по связям с рокером, ее, в общем-то, в городе все эти самые рокеры откровенно называли Валька Стакан за любовь к горячительным спиртным напиткам. Да, вот. И появилась замечательная карикатура в сети, где Медведев поднимает такой кубок металлический и говорит: ну что, будем теперь звать тебя Валька Железный Стакан. Ну, я думаю, тоже... что это пик карьеры Валентины Матвиенко.
Я заметила довольно странную вещь на сайте Slate. А именно, мне попался на глаза на сайте Slate, и не мог не попасться, потому что он был невероятно популярный. Это текст Ребекки Шуман, который собрал что-то около 40 тысяч лайков. Под ним было больше 2000 комментариев, его расшеривали, пересылали друг другу и так далее. Обычно вот такой популярности добиваются тексты, которые как-нибудь связаны, например, я не знаю, с Обамой, с каким-то его невероятным новым высказыванием или инициативой. Очень часто научные новости, такие прорывы настоящие научные, собирают вот такую популярность. Или, например, сообщение о том, что Apple, допустим, придумал новый там iPhone или iPad. Этот же текст был вообще не про это, а был про докторскую степень по литературе. Угу. Ребекка Шуман сама, у нее есть PhD по литературе, она много лет занимается творчеством Кафки. И вот она пишет очень эмоциональный и такой очень личный текст о том, что если сейчас кто-то задумывается о том, получать ли докторскую степень по литературе или нет, то пусть не делает этого. Не получайте ее, пишет Шуман, просто не делайте этого никогда. Дальше она довольно подробно объясняет, почему этого делать не надо. И надо сказать, что аргументация у нее такая, что, в общем, не то, чтобы она как-то убеждает. Ну вот она, например, описывает, как тяжело получить место пожизненного профессора, ну то есть гарантированную ставку не профессора внештатника, а вот профессора, который точно будет преподавать в университете на окладе.
Да, и раз в 5 лет получать свободный год.
Да, и раз в 5 лет действительно получать возможность взять саббатикл и год работать над книгой или чем-то еще. Она пишет, как таких мест мало, и как тяжело живут те, кто...
Кто вот, не получил тенюр.
Да, по-русски я не знаю, как это так говорят, нет, получить это, тенуру, да?
Нет такой терминологии, да, ну, место постоянного профессора, да.
Место пожизненного профессора. И как тяжело живут такие люди, что они живут на 18 тысяч долларов в год, что совершенно нищенское существование. И она, например, описывает сам процесс подачи резюме в разные университеты, как это мучительно и унизительно, как ты собеседуешься, какой огромный конкурс. И, в общем, заканчивает тем, что ни в коем случае и никогда не нужно убивать такое количество времени на то, чтобы получить PhD по литературе. И, да, вот этот текст набирает просто на глазах, накручивает счетчик Slate, он становится все популярнее и популярнее, собирает комментарии.
Да, но надо сказать, что эта же тема, она не новая, и я помню, что довольно давно, года 3-4 назад в Chronicle of Higher Education,
Да, да, абсолютно точно. Это было в 2009 году.
Был текст Уильяма Панапекера, тоже профессора по литературе, который писал совершенно о том же самом.
Дорогие... Панапекера, кстати, в отличие от Шумана, как раз есть вот это самое, вот этот tenure, да, mm-hmm. вот это mm-hmm. место пожизненного профессора.
Вера, мне кажется, я читала этот текст. Он там начинается с того, что ежегодная конференция, или вы его не смотрели?
Нет, конечно, конечно. Это ровно этот текст этого Панапекера, который рассказывает для начала, что вот еще несколько лет назад, когда студенты по литературе жаловались, что мест нет и стоит ли им идти заниматься литературой, профессора, как правило, говорили им: подождите, сейчас как раз пришло то время, когда вот-вот уйдет предыдущее, да, поколение профессоров по литературе, и освободится очень много рабочих мест. Так вот, говорит Панапекер, я вам хочу сказать, что сейчас я этого студентам уже не говорю, а говорю честно. Если вы задумываетесь о том, получать ли вам высшее образование по литературе и вообще по гуманитарным наукам, особенно получать ли вам степень, нет, не делайте этого. Да, Оль, про это же вы и
говорите. Да. И этот его текст начинается с описания конференции, ежегодной конференции специалистов по английской литературе. Ну да, это такая специальность English Literature, которая, ну, она абсолютно грандиозная, туда как бы съезжались в лучшие годы какие-то толпы совершенно людей, она проводилась в каком-нибудь роскошном отеле с огромным конференц-залом, и он говорит, вот как вот с каждым годом все эти, так сказать, пиршества британской словесности становятся все более скудными, и в качестве визитеров на этой конференции встречаются какие-то такие измученные поиском работы люди, которым уже ничего не мило, и в общем, с таким лицом можно наверняка заниматься только Кафкой, как это и делает Ребекка
Шуман. Да, абсолютно точно, но надо сказать, что текст Панапекера, в отличие от текста Шуман, ну, как мне показалось, был гораздо более серьезный, потому что Панапекер, да, в нем не было вот этой личной интонации, вот этой эмоциональности, которая была у Шуман, которая посыпает голову пеплом, а там были такие совершенно практические советы, то есть Панапекер прямо по пунктам перечислял, чем отличаются выпускники и обладатели PhD по гуманитарным наукам, гуманитарными науками, как их понимают в Америки, то есть туда не входят общественные науки. Речь идет о языках, истории, философии и литературе, собственно.
То есть студент... вот очень смешными такими путями. Вот как раз в советском каноне философия была главной общественной наукой.
Да, да, абсолютно точно. А вот в Америке, наоборот, социология как раз общественная наука, и студент-социолог, на взгляд Панапекера и Шуман, очень сильно отличается от студента-философа.
Да, разумеется. И тут так же, как и тот, кого в России называют политологами, свято веря, что это американский термин, так же, как и студент, который заканчивает political science.
Да, абсолютно точно. Так вот, что отличает студента-социолога от студента-филолога, по мнению Панапекера? Ну, например, то, что найти работу, где были бы востребованы те знания и умения, которыми овладевал студент-филолог, все, даже не студент-филолог, а обладатель докторской степени по литературе, да, все те 8 лет, которые он к ней шел, а то и больше, практически невозможно. И что человек, если он не получит вот эту ставку пожизненного профессора, то освоиться на новой работе ему будет очень и очень сложно. То есть, ну, фактически ему нужно будет просто научиться всему и всему новому. Ну, странно, например, представить, да, действительно, тут есть как раз здравое зерно. Странно представить, что Ребекка Шуман найдет работу... Ну, например, она могла бы устроиться, что в исследовательский центр по изучению Кафки. Есть ли такой центр в Америке? Я не уверена. Да? Или в издательство, которое занимается только тем, что это издает Кафку.
Издает и переиздает Кафку.
Издает и переиздает, да, как Путин Канта, приблизительно так. Навряд ли. Одним словом, эссе Панапекера было об этом же, но оно было более предметным. Он совершенно конкретно перечислял, какие действительно есть проблемы у доктора литературы. Ребекка Шуман, кстати, упоминает эссе Панапекера, между прочим, и говорит, что вот еще же в 2009 году Панапекер предупреждал, что не надо этого делать. Но я ему не поверила, пишет она, потому что я подумала, ну если у него есть эта пожизненная ставка, да, это место пожизненного профессора, так почему же у меня не может быть? Кто-то же их получает, может быть, это и буду я. Так вот, пишет она, не делайте мою ошибку, вероятность так мала, что даже не стоит за это браться. Естественно, был ответ, Ответ написала Кэти Роффи, постоянный автор Слейта, и она как раз защищала PhD по литературе.
Ну да, вот это интересно, потому что мне тоже хочется защитить PhD по литературе и по философии.
Давайте тогда начнем с вашей версии, а я вам потом расскажу про версию Кэти Роффи, которая порядком меня подразозлила. Оль, как вы считаете, нужно ли получать PhD по литературе и по философии?
Абсолютно, да, если у тебя есть к этому склонности, если тебя это волнует, потому что я не понимаю вот этого подхода. То есть вот ты потратил столько времени на изучение чего-то, и ты не будешь работать по этой специальности. Ну, ведь это же как бы все равно, что приравнять философию, да, к какому-то мостостроению. Ну, разумеется, если я всю жизнь там потратила 4 года на изучение каких-нибудь там психологических трактатов Аристотеля, это не означает, что я всю оставшуюся жизнь буду заниматься их переводом и изданием. Ну, просто потому, что жизнь длиннее, чем эта задача, да. Почему нужно подходить к этим годам, проведенным за интересными тебе текстами, так утилитарно? Ведь это образование не лишает тебя всех остальных способностей. Оно тебя, на самом деле, в каком-то смысле обогащает. То есть это время, когда ты ни на что не отвлекаешься, когда ты учишься связывать мысли, понимаешь, что такое, ну, так сказать, созерцательная какая-то ученая жизнь и так далее. Ну, получаешь ты эту свою степень и шагай дальше в большой мир. Он как бы открыт, много всяких работ. Ну или мало всяких работ, но, по крайней мере, это самая степень. Если мы не будем смотреть на финансовый вопрос ее, конечно, не отнимают у тебя никаких рабочих мест.
Да, ну вот видите...
Более того, извините, Вера, я перебью, мне кажется, вот эти стенания по поводу как бы стоимости образования в США несколько преувеличенными, потому что, возможно, сейчас, вот конкретно сейчас ситуация меняется, и для того, чтобы получить докторскую степень, нужно платить. Но вообще нормальным образом тебя принимали на программу, на докторскую программу, на PhD, и, как правило, это не ты платил за то, что ее получаешь, а ты получал стипендию за то, что там учишься. Причем вот как раз не очень большую, не очень маленькую, а вполне достаточно, чтобы скромно прожить одному.
Да, но тут у нас, смотрите, это споры о точках отсчета, потому что вы совершенно очевидным образом рассуждаете с позиции человека, который получал образование в России, и который и так как бы ни на что особо не рассчитывал. А Ребекка Шуман, видимо, как и Пеннапекер, рассуждают, сравнивают немножко другие группы. Они сравнивают докторов по литературе и, как мне кажется, да, там вот это сквозит все время вот этот контекст, и обладателей MBA.
А знаете, кто в этом виноват?
Кто?
А вот социологи, они вот, вот меня все время, ну не то чтобы бесят, но так немножко вот веселят, я бы так сказала, зло веселят вот эти вот великие социологические исследования на тему. А человек со степенью такой-то, такой-то в столько-то раз вероятнее будет получать в столько-то раз больше, чем человек без степени такой-то, такой-то. Вот кто сказал вообще, что степень MBA, она... тоже в том же смысле степень, как степень по литературе. Только те люди, которые вот исследовали их в одном и том же контексте.
Да, это абсолютно точно. И в этом и состоит мое возражение, и, в частности, возражение Кэти Роффи. Так вот, теперь перескажу, в чем состоял ответ Кэти Роффи на сайте Slate, которая говорила, что Ребекка Шуман не права, и что, конечно же, степень по литературе — очень нужная вещь. У самой Кэти Роффи есть степень по литературе. Она занималась поэзией, английской поэзией, не вспомню какого периода, получила свой PhD, потом стала заниматься журналистикой. Так вот, Кэти Роффи говорит, что смысл вот этих 8 лет, потраченных на получение PhD и на такое узкое, глубокое погружение в тему, в том, что это единственная возможность, единственное время научиться думать одну идею, научиться максимально глубоко погружаться в какую-то одну узкую тему и чувствовать, что нет ничего важнее, чем вот эта тема, с которой ты сейчас носишься.
А погрузиться без PhD никак?
Я понимаю, что Кэти Роффи хочет сказать, что теперь в ее журналистской работе вот это умение выключиться от всего и, я не знаю, там, заниматься неделю скандалом там, внутри феминистского движения, ну, к примеру, вот она этому научилась, когда 8 лет шла к своей докторской степени. Вот мне показалось, что вот с такими, как это говорят, с такими друзьями и врагов не надо.
Это правда.
Что вот таким образом защищать степень по литературе, это значит, вообще-то, ну, просто выбросить ее на помойку, потому что, ну, кто же тебе поверит, что вот этому умению поноситься со своей идеей нужно учиться 8 лет, забыв вообще о внешнем мире и обо всем на свете? По-моему, это невероятно слабая аргументация.
Ну нет, ну это, конечно, глупости. Вот, потому что затем, я не понимаю, почему речь идет о 8 годах, все-таки, ну, слушайте, ну 3 года, ну 4, ну почему 8-то?
Ну, они считают вместе с...
С bachelor и с master's?
Да, да, абсолютно. То есть они как бы весь путь к докторской по литературе берут.
Ну, они тут тоже не правы, потому что они никуда бы не уехали без своей bachelor и master's. Это
да,
просто,
абсолютно.
Ну, как
И могли бы свернуть в другую сторону.
Разумеется. Или... То есть можно сделать мастерс по литературе, PhD по философии, наоборот. Можно сделать магистерскую по политологии и потом посвятить 4 года изучению Канта того же, да. Вот, никто тебя в этом смысле не ограничивает. Если ты способен найти профессора, который этим занимается, университет, который тебя готов принять, то, в общем, все пути открыты. Если ты, конечно, если ты не суживаешь свой жизненный горизонт до единственного места...
Пожизненного профессора
по той теме, по которой ты и защищался. Вообще вот эта вот узкая специализация — это какой-то бич современности. Ну где можно было найти в начале 20 века ученого, философа, там, я не знаю, литературоведа, который бы всю жизнь писал по одной теме? Ну не было никогда такого. А ведь переключение и вот это вот, ну, какое-то смена областей — это всегда интересно. И если человек талантливый и хороший ученый, почему он должен сидеть прикованным к этому Кафке?
Ну да, но с другой стороны, видите, звездами как раз наоборот становятся ученые, которые как-то ориентируются на, как это называется, междисциплинарность.
Да, конечно. Да? Это правда.
Но смотрите, Оль, вот аргумент Кейти Роффи мне не показался убедительным, зато я в самом неожиданном месте нашла подтверждение тому, что степень по литературе — нужная вещь. Только я для этого сначала должна уточнить. Скажите, Оля, не знаете ли вы, есть ли у нашего коллеги Александра Бобракова степень по литературе?
Есть. Да.
Вот, я так и подумала. Дело в том, что, как вы, конечно, видели в нашем блоге «Предмет разговора», на прошлой неделе наш коллега Александр Бобраков-Тимошкин написал текст под названием «Кандидат Алексей Навальный».
Не кандидат наук, заметьте.
Да, Оль, перескажите вкратце, о чем это и что стало информационным поводом.
Да, поводом для этого текста стало заявление Навального в эфире «Дождя» о том, что он не прочь стать президентом России. Почему-то, что для меня тоже было удивительно, вдруг это его заявление стало тиражироваться везде. И все высказались об этом как о новости. Причем, ну, не только как бы в России, но даже и в зарубежной прессе. Вот Саша приводит в пример «Гардиан» и даже чешскую газету «Ледовые новины».
И даже сам Алексей Навальный написал в своем твиттере. Законы СМИ — удивительная тайна. Вчера в Дзетко 3 не сказал ничего такого, о чем 100 раз не говорил раньше. Но все бросились цитировать.
Совершенно верно. Но там даже потом появилась пародия, что я сломал палец в шок-видео. И через некоторое время, вот чтобы... Ну, действительно, это были новости одного порядка. А Саша попытался спросить, почему, собственно, вот этот секрет Полишинели, да, а, в общем, ни для кого не было секретом, что Навальный собирается быть президентом России, он об этом и раньше говорил. А, ну и, в общем, и здравый смысл подсказывает, а кем ему еще быть-то? Почему это вдруг произвело такой взрыв?
Да, и наш коллега Александр Бобраков-Тимошкин, у которого есть степень по литературе, пытался найти ответ на этот вопрос, почему вдруг. И надо сказать, что нашел он его как раз в той же области, в которой он, видимо, получал свою степень, то есть воспользовавшись тем навыком, который он приобрел, получая степень. А именно, это навык интерпретации текста. На мой взгляд, это ровно то, ради чего стоит получать докторскую степень по литературе. Для того, чтобы научиться интерпретировать текст не как отдельную какую-то субстанцию, да, не как совокупность фраз и букв, да, напечатанных там на белой бумаге, а как некую живую сущность внутри контекста. И даже не внутри контекста, а которая существует только внутри контекста. Потому что вот эта вырванная фраза «я буду президентом» ничего бы сама по себе не значила. Она-то как раз не изменилась. Она звучала и выглядела ровно так же и в прошлом году, и вот сейчас. Но контекст изменился, а из-за этого изменилось и наше восприятие. Оль, правильно я трактую,
Совершенно
Саша?
Совершенно верно, это чисто филологический, или даже не филологический, а какой-то такой герменевтический навык, которым действительно человек овладевает, когда пишет диссертации по таким бессмысленным и никому не нужным дисциплинам, как литературоведение, философия и прочие всякие языки.
Абсолютно точно. Ну и Саша, естественно, отвечает на этот вопрос очень просто. Он говорит, что эта фраза теперь звучит по-другому, потому что изменился контекст, в котором она произнесена. Да, год назад, когда протестное движение только зарождалось.
И было на взлете при этом.
И на подъеме, и у всех были более радужные ожидания. Она звучала совершенно по-другому, нежели она звучит сейчас, во время реакции, во время, когда идут суды по болотному делу, тем более в преддверии суда над самим Навальным.
Да, ну вот я вижу, что сегодня уже суд в Кирове отказал Навальному в переносе рассмотрения в Москву, поэтому можно покупать билеты, чтобы ехать в Киров и следить за процессом, который начнется в среду.
Да, абсолютно точно. Что ж, Оль, скажем еще раз спасибо нашему коллеге Саше Бобракову-Тимошкину. Он свою степень по литературе явно получил не зря. А мы переходим к нашей цитате недели номер два.
Вы выходили замуж за перспективного юриста. А в какой момент вы почувствовали, что у него какие-то другие амбиции?
Я не выходила замуж за перспективного юриста и не выходила замуж за оппозиционного лидера, наверное. Я выходила замуж за молодого человека по имени Алексей. Поэтому выходила замуж за человека, с которым было с самого начала понятно, что возможны крутые обороты. Поэтому ничего неожиданного для меня не произошло.
Ну вот видите, Юлия Навальная, жена Алексея Навального, тоже не была удивлена его заявлением о том, что он хочет стать президентом.
Да, об этом она рассказала в интервью Леониду Парфенову, который в подводке к этому интервью назвал ее или новой Инной Ходорковской, или нашей новой Мишелью Обама.
Ну, это можно совмещать.
Да, действительно. Мы, тем не менее, удалившись от политических страстей, перейдем к страстям шекспировским. Оля, вот у меня есть к вам вопрос. В юности у нас с подругами была такая игра. Мы любили придумывать, с кем бы мы завели роман из литературных героев, да, если бы была такая возможность. Вот расскажите, с кем бы вы завели, если бы было можно.
Это сложный вопрос. Ну, пожалуй, я отвечу. У меня есть вот один герой в литературе, которого я люблю бесконечно и готова не то что роман с ним завести, а существовать с ним всю оставшуюся жизнь.
Дайте-ка я сначала попробую угадать.
Да.
Вдруг мне повезет.
Да.
Может быть, это шахматист Лужин?
Ну, ни в коем случае нет.
А мне ужасно нравится.
Ну, зачем это? Нет, ни в коем случае не Лужин. И, конечно, не Гумберт, хотя это мне больше нравится. Нет, я бы завела роман с героем романа Роберта Музиля «Человек без свойств». Вот этот самый «Человек без свойств», вынесенный там в заголовок, вот он меня совершенно устраивает. Правда, есть проблема. У него и так уже роман, причем с собственной сестрой.
Ужас. А, хорошо, что он вам не достанется в таком случае. А я бы ответила на этот вопрос так. И, в общем, в юности у нас был целый кружок людей, которые мое мнение разделяли. Я, конечно, была ужасно влюблена в Меркуция.
Ага.
И мечтала, чтобы он как-то материализовался в реальной жизни рядом со мной.
Но это произойдет, потому что, смотрите, в моей жизни вот этот самый человек без свойств прекрасно так материализовывается, потому что, ну, там же вот важная черта этого романа стоит в том, что действие его происходит в Вене, и Вена важна не как город, а как столица Австро-Венгрии. Австро-Венгрия — это такое бессмысленное, забюрократизированное государство, в котором, тем не менее, очень весело. И я вот так по жизни постепенно приближаюсь в ту сторону. Я явно туда дрейфую, по крайней мере, в смысле бюрократии. Чехия — это истинная наследница королевской и кайзеровской империи.
А мне кажется, что Меркуцева мне не грозит, потому что, по-моему, я уже вышла замуж за Лужина и вполне с ним счастлива. Надеюсь, мой муж не послушает этот выпуск подкаста. Так вот, возвращаясь к Меркуцеву, я вспомнила еще раз, какая все-таки хорошая пьеса Ромео и Джульетта. А вот Алиса Розенберг, журналистка, которую я, кстати, люблю, все на том же сайте Slate, который мы сегодня уже второй раз цитируем, со мной не согласилась. Оль, а колонку про это написали вы.
Да.
Расскажите.
Колонка была про Шекспира. У нее вызывающее название. «Ромео и Джульетта. Плохая пьеса», и Дэвид Лево ничего с этим не сделает. Наверное, Дэвид Лево. Дэвид Лево — это британский режиссер театральный, у которого, на самом деле, Лево там пишется с этими вот французскими окончаниями. Я поэтому так произношу, у него французская фамилия. Вот. Дэвид Лево приедет из Британии и привезет на Бродвей в сентябре свою постановку «Ромео и Джульетта», в которой Ромео будет играть Орландо Блум, то есть Лагавас, то есть Леголас.
Леголас.
То есть вот, в общем, герой трилогии «Властелин колец», который в моей версии все время смотрел вдаль из-под рукавицы и говорил: «Какая-то странная копия».
Вот. Да, я очень плохо помню. Это который вот с такими вьющимися волосами и томным взглядом.
Да, такой... ну, да. Я не помню. Блондин такой с томным взглядом, да. Высокий блондин с томным взглядом. А, соответственно, поэтому говорит в гоблинском переводе с эстонским акцентом. Ну, вот этому Орландо Блуму ему 36 лет, а Джульетту будет играть 26-летняя Кандула Рашад. Она афроамериканка.
Вот как уже, они выросли.
Да, уже из этого Алиса Розенберг заключает, что мысль режиссёра...
Тут важная... Важная ремарка, что Алиса Розенберг спектакль еще не видела, потому что его только привезут.
Угу. Вот только объявили о том, что будет он на Бродвее. Алиса Розенберг делает вывод сразу же, что вся как бы режиссерская задумка строится на том, чтобы объяснить вражду между Монтеки и Капулетти расовой неприязнью. А, соответственно, вот теперь как бы конфликт объяснен, и, значит, пьеса заиграет по-новому. Вот, она страшно этим недовольна, потому что она говорит, что... Это правда, что конфликт в пьесе между Монтеки и Капулетти непонятно, на чем основан. А, и хорошо, если мы его объясним так. Но это же невозможно, это же плохая пьеса. Во-первых, потому что она же о чем? И тут же она вспоминает вот этот замечательный факт, который в России теперь тоже все постоянно вспоминают, что Джульетте, но по другому поводу, что Джульетте всего 13 лет. Соответственно, это просто пропаганда педофилии среди несовершеннолетних. Соответственно, сколько Ромео не говорится, ну, понятно, замечает Алиса Розенберг, что если вот он вот так вот как бы прямо сломя голову несется жениться, то явно ему не может быть какое-то осмысленное количество лет, да, например, 20. То есть она не говорит вот это слово «осмысленное количество лет», но как-то в ее тоне проскальзывает некоторое неуважение к людям, не достигшим, ну, скажем, там, 25.
Оль, а я правильно понимаю, да, что она начинает с критики постановки, которую не видела, и плавно переходит к критике самой пьесы?
Да, 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 совершенно верно. Основная критика, вот, в общем, постановки состоит в том, что, ну, хорошо, ты молодец, ты придумал, в чем конфликт между Монтеки и Капулетти, но все равно у тебя все развалится, потому что у тебя 36- и 26-летние актеры будут играть 13-летнюю и, ну, допустим, там, максимум 20-летнего, хотя, я думаю, Ромео было меньше, что уже сама по себе комедия. Вот, значит, вот эти выросшие лбы будут гоняться и совершать совершенно подростковые поступки, на которые уже вот взрослый человек совершать не может. Такая у нее претензия к постановке, и дальше она продолжает критиковать уже Шекспира, потому что, ну, Шекспир — это абсолютная глупость. Во-первых, зачем сочинять пьесу про детей? А во-вторых, почему там не объяснена все-таки вражда между семьями? Все-таки это же не может быть межрасовый конфликт. Вот она даже в качестве шутки предлагает современным постановщикам ради объяснения конфликта воспользоваться такими вариантами: палестино-израильский конфликт, и поместить действие в Иерусалим, или поместить действие в какой-нибудь там в Британии где-нибудь или в Америке и сделать одну семью пуэрториканскими иммигрантами, а другую польскими иммигрантами.
Да, или просто можно на стыке микрорайонов Гальянова и Богородская. Мысль Алисы Розенберг прекрасна, но, возвращаясь к нашей предыдущей теме, есть ощущение, что вот у нее как раз нет не то что PhD по литературе, а даже какого-то небольшого опыта слушания классов. Потому что все эти вопросы в любом курсе по литературе, в котором разбирают Шекспира, ответы на них, по-моему, существуют в природе. Оля, у вас не было такого впечатления?
Да, ну, во-первых, конечно. Ну, во-первых, они существуют в природе, ответы на эти вопросы. А во-вторых, это не те вопросы, которые надо задавать к этому тексту Шекспира. Ну, она заканчивает критику свою тем, что нечего пропагандировать суицид. Он совершенно не оправдан. Это какой-то такой подростковый жест отчаяния, да, вот что вот они, значит, покончили с собой, представляя себе, как родители-то заплачут на их похоронах. Вот. Ну, она сравнивает вот это происходящее в пьесе вот с этим вот всех нас наверняка посещавшим соображением о том, что вот я сейчас как вот умру, а как вы заплачете-то?
Вот. Да, и все придете, но будет уже поздно.
Да, но будет уже поздно, поэтому лучше меня сейчас пожалейте. И дальше она произносит очень моралистично, что умереть всегда легче, чем жить, и что жизнь состоит вот как бы в том, чтобы нести ответственность за собственные поступки, а Дэвид Лево, поэтому лучше бы вместо того, чтобы вот таким образом использовать межрасовые актерские дуэты, лучше бы подобрал для них более глубокие и драматические роли.
Это удивительная история. Вообще, она не упоминает фильм «Ромео и Джульетта», вот современный фильм Скорсезе?
Нет, не упоминает.
Вот так странно, как будто она его не видела. Мне кажется, что вообще весь этот фильм отвечает на все ее вопросы, в том числе, ну, драматическими средствами. И мне кажется, что там довольно наглядно показано, что иногда, может быть, конечно, и лучше жить, чем умереть, но иногда у тебя нет выхода. И, по-моему, в фильме Скорсезе, да, который вот такой, ну, как бы нарочито слишком красивый, слишком оторванный от реальности Шекспира и в таких каких-то, с одной стороны, реалистичных и современных, а с другой стороны, совершенно фантастических и декорациях и условиях происходит, вот он, по-моему, так прекрасно раскрывает все то, что Шекспир хотел сказать, что непонятно, почему Алис Розенберг его не упоминает. Вероятно, то ли
только
он её не...
от того, что не видела.
Да, то потому что не убедить он, по-моему, не может. Остается думать, что, вероятно, она его действительно не видела. Оль, а скажите, в таких случаях всегда бывает заметка
да,
ответ? Была ли
и
в этот раз?
При всей как бы странности заметки Алисы Розенберг, она, конечно, произвела совершенно положительный эффект. Но, во-первых, я хохотала до умопомрачения от того, как она вот так, ну, прямо как мамаша, нянчится с этими Ромео и Джульетта, которые, по-моему, совершенно не нуждаются в отеческой и материнской заботе, и как-нибудь сами разберутся. Более того, уже давно разобрались. Но...
Да, и там вот еще есть прекрасное место, где она возмущена, что за что они поторопились женить бы.
Да. Нужно было пару раз ходить вместе в театр, как говорила моя мама мне.
Прекрасно.
Да, я переспросила, в какой, она сказала, что в Мариинский. Она произвела положительный эффект, вот, скажем, на одного из блогеров сайта The Atlantic, на Берлацкий, потому что он начинает свой ответ с того, что прошло 25 лет с тех пор, как я читал «Ромео и Джульетту», и я решил перечитать, ну, как бы после того, как столкнулся с ее колонкой. И он, конечно, получил огромное удовольствие. Вот как раз я думаю, что у Ноа Берлацкого-то есть степень по литературе, потому что он в ответ на все какие-то претензии Алисы Розенберг цитирует, собственно, самого Шекспира, демонстрируя, насколько там очень тонкий и остроумный диалог, который никак не касается, собственно, линии сюжетной, да, что Шекспир — это не просто сюжетная линия, это еще и стих, в котором очень много чего сказано. То есть там, собственно, от одной языковой материи приходишь уже в такое состояние умопомрачения и восторга, что в переводе, к сожалению, не передается совершенно, каким бы он ни был, а что уже оправдывать Шекспира, ну, бессмысленно. Это все равно, что говорить, что Евгений Онегин — это история про то, как вот Татьяна любила Онегина, а вышла замуж за генерала. Это просто неправда.
Да, это абсолютно не так.
И затем он указывает ей, конечно, на, собственно, риторичность и на риторичность вот этого самого, самих противопоставлений, которые Алиса Розенберг использует, как бы берет, принимает за чистую монету. То есть там же вся эта юность и взрослость, испорченность и неиспорченность, собственно, в пьесе и обыгрываются постоянно, потому что там приходит как раз вот, когда вот эта вот сцена бала, где они встречаются, отец, собственно, видя Ромео в маске, да, говорит, что «а вот мы, бывало, в юности», и рассказывает о том, что, собственно, они делали то же самое, что делает сейчас Ромео.
Уже не говоря о том, что известные тоже факты, поэтому я вспомнила про любые классы по литературе, что взрослые ведут себя как дети, а дети в пьесе Шекспира
да.
как раз абсолютно взрослые.
Ну и, соответственно, последний этот довод, что как бы это же на самом деле там очень много элементов комедии, и есть известный тезис, который, по крайней мере, так пишет Стивен Фрай в своих воспоминаниях о Кембридже, который использует в своих выпускных сочинениях каждый третий студент, что все комедии Шекспира являются, по сути, трагедиями, а все трагедии являются, по сути, комедиями.
Да, действительно, это совершенно какое-то очень известное такое утверждение, которое вот человек, который ходил на какие-нибудь уроки литературы, тоже вообще знает.
Вот, но самое смешное, что когда она вот написала с пафосом вот свою последнюю фразу, лучше бы Дэвиду Лево подыскать для своих межрасовых актерских дуэтов более глубокие драматические роли, а я, конечно, думала, ну она не может так закончить. Но неужели она не вспомнит про Отелло?
Да, абсолютно, это прекрасно.
И про Отелло она так и не вспомнила, и вот моя гипотеза состоит в том, что Шекспир вот переместился в будущее и, прочитав вот разгневанную колонку Алисы Розенберг, все-таки
был
сочинил,
абсолютно счастлив.
Да, сочинил уже в более поздние годы вот такую вот более глубокие драматические роли для межрасовых дуэтов.
На этом, я думаю, будем прощаться. Вы слушали Радио Свобода. Подкасты «Предметы разговора» можно слушать и скачивать на сайте свобода.орг в одноименном разделе. Они доступны в приложениях iTunes, подкаст App, в приложениях на базе Android. Подписывайтесь, слушайте, оставайтесь с нами.